Добрый день. Сегодня у нас в гостях игумен Стефан, духовник Савино-Старожевского монастыря, руководитель издательского отдела обители. Здравствуйте, отче.
Добрый день, дорогие телезрители.
Очень приятно, что вы пришли к нам. Когда-то мы вас приглашали, и нам очень интересна жизнь подмосковного Савино-Старожевского монастыря. Туда устремляется очень много людей. Каждые выходные там, я не знаю, так сказать, как вы справляетесь с таким обилием народа, который приезжает. У монастыря замечательная история. Хотелось бы немножко поговорить. Сейчас зимние дни, Рождество Христово, Старый Новый год, и многие люди, так сказать, это связывают как бы и с духовной жизнью, слава Богу. Для них это большой праздник. Скажите, пожалуйста, все-таки, какое значение для вас имеет монастырь? И вообще вот немножко рассказать о том, как он возродился вновь. Это замечательнейшее место. Многие люди еще, может быть, там ни разу не были, но хотели бы услышать об этом.
Это место, где расположен Савино-Старожевский монастырь. Оно само по себе очень красиво, очень уникально по своему ландшафту, по своим природным данным. Раньше это место называлось Русской Швейцарией. Благодаря ландшафту этого места очень много здесь таких горок, которые спускаются и к реке Москва-реки, и к реке Старожки. Вот. И вот эта вот красота была замечена, соответственно, и первыми, кто основал здесь монастырь, прежде всего звенигородским князем Юрием Дмитриевичем, который воздвиг здесь град, будущий Звенигород, и куда он пригласил святого Савву, ученика преподобного Сергия Радонежского. Когда преподобный пришел на эти места, он был тоже восхищен этой красотой и сохранилось в летописи, что он говорил об этом месте как о земном рае. Вот. Здесь действительно очень красиво, и сейчас, особенно в зимнее время, вот в этом году Бог дал много снега и мороз. Монастырь возник в конце XIV века, в 1398 году. Возник по желанию князя Звенигородского, то есть по желанию первого лица этого удела, второго сына Дмитрия Донского, Юрия Дмитриевича Звенигородского. Князь Юрий, как сын великокняжеской семьи, ездил в Сергиевский монастырь к преподобному Сергию. Преподобный Сергий окормлял великокняжескую семью Дмитрия Донского. И вот в эти поездки князь Юрий близко сошелся с одним из братьев монастыря Сергиевского, вот, святым Саввой, преподобным Саввой. Преподобный Савва нес послушание в монастыре Сергиевском, послушание духовника. Он окормлял братью. И кроме братьев, также окормлял светских людей. И вот с юношества князь Юрий как-то сердцем расположился к преподобному Савве. И когда он получил Звенигородский удел, то вот воспылал желанием, чтобы его духовный отец приехал и жил в его уделе и окормлял не только его семью, но и всех звенигородских граждан, всех звенигородских жителей. И вот преподобный Савва спустя определенное время внял этим просьбам и приехал вот сюда, в Звенигород. И вот это вот место, где сейчас находится монастырь, оно было местом сторожевого поста, так это горка, и с нее очень хорошо просматривались подходы по Москва-реке, особенно с запада, и, в общем, в будущем Звенигород назывался как «Забрало Москве», так как с этого места, где потом возник монастырь, очень хорошо просматривался поход любого неприятеля на Москву, если он угрожал Москве. Вот, и придя сюда, вот на это вот место, а это было в летнее время, судя по летописи, и тут было очень много цветов, пели птицы, в общем, это был рай земной. И, ну, он, собственно говоря, таким и остался, сейчас тоже очень много цветов и птиц. И вот преподобный Савва вознес свою молитву, молитву к Божьей Матери. У него с собой была икона Смоленской Божьей Матери, и он вознес свою молитву о месте сим, чтобы оно, так же, как вот, видимо, благоухало цветами и было красиво, также чтобы оно, это место стало красиво и благоухало молитвой иноков, их подвигом, их усилием прославлять и Пресвятую Богородицу, и Господа нашего Иисуса Христа. И здесь была построена деревянная церковь, первая келья. Впоследствии к преподобному Савве, а он уже в то время был убеленным старцем, стало приходить братья, то есть люди, желающие подвязаться с преподобным. Вот. И постепенно появился вот такой небольшой монастырь. Там в основном были деревянные строения. Но вот спустя небольшое время князю Юрию, уже ставшим великим князем московским, его старший брат Василий, он и дает ему поручение на военный поход против волжских булгар. И князь Звенигородский по традиции, следуя примеру своего отца, великого князя Дмитрия Донского, который перед Куликовской битвой пришел за благословением к преподобному Сергию Радонежскому, князь Юрий приходит за благословением к преподобному Савве, взять благословение на этот военный поход. И преподобный Савва благословляет его и пророчески говорит, что это будет удачный поход, что он вернется с победой, и с многими дарами, и говорит, что за твою любовь и милость к нищей братии, к нуждающимся, Господь дарует тебе вот удачу и победу в этом походе. Действительно, князь Юрий возвращается с этого похода с большими победами и дарами. Вот. И после этого удачного похода строится уже каменный храм, собор, и строится он в честь Рождества Божьей Матери.
Это вот тот самый собор, который мы видим, приезжая в монастырь, и здесь он прямо посередине, вот с
золотым
куполом.
Да, вот золотой купол над стенами монастыря, это и есть купол собора Рождества Божьей Матери, сохранившийся до нашего времени, слава Богу. Вот, это вот было каменное строение тогда.
Ну, если, знаете, отче, если представить себе, как это было во времена Саввы Старожевского преподобного, то вот этого ничего не было, был только собор.
Да, был только каменный собор, все остальное было деревянное, была деревянная стена, был такой тын. Вот, да. И, ну, соответственно, он очень хорошо просматривался из Москвы-реки. Вот здесь видно, что на этой фотографии, что гора, она спускается все ниже и ниже, и дальше вот и поле, и потом Москва-река, естественно, очень красивый обзор. Вот это было практически единственное каменное строение в то время, это 15-16 век. Потом появилось еще при въезде в этот небольшой монастырь каменное строение, надвратная небольшая церковь, там по разным свидетельствам она была, по-моему, посвящена преподобному Сергию Радонежскому. Вот. И там была небольшая трапезная палата. Вот эти были въездные ворота, тоже каменные. Они на сегодняшний день не сохранились. Там сохранился от этого здания фундамент. Его можно видеть на нашей монастырской площади. Вот. И, в общем, этот собор появился в начале 15 века, а преподобный Савва недолго прожил вновь открытой им обители, он уже был преклонных лет, и перед своей кончиной отошел от дел, отошел от монастырского такого служения мирянам, уединился в особое место, он нашел такое место в лесу, недалеко, где-то в километре от своего монастыря, вот, тоже недалеко от речки Старожка. Вот здесь он под одним из таких холмов ископал небольшую пещеру, и там в уединении молился, возносил молитвы Божьей Матери, которые он и возносил, когда только-только пришел сюда, в эту обитель, и вот его слезная молитва, его воздыхание, вот это его сердце, устремленное к Богу, она и сделала возможным то, что спустя такое количество столетий. Этот монастырь существует до сего дня, и его молитвами этот монастырь снова стал живым, то есть поселились снова здесь монашествующие, желающие постнического жития. После его кончины, которая произошла в 1407 году, вот, его мощи, он был погребен около собора, построенного им, около каменного собора Рождества Божией Матери. Вот. И до 17 века вот его мощи находились под спудом при входе западной стороны, при входе в собор Рождества Божией Матери. Надо сказать, что на месте его вот этого подвижнического подвига, на месте его уединенной молитвы, уже спустя довольно многое время, это уже в 19 веке, возник такой маленький монастырь, небольшой монастырь по размеру, а по своему уставу это более строгое было жительство иноков, желающих более уединенного, пустынического такого жития, направления. Там возник скит. Вот прямо над могилой был построен храм в честь святого, в честь преподобного Савва Старожевского. Появились кельи, появилась стена, и там в основном было хозяйство такое огородное. Братья занимались выращиванием овощей, ягод, фруктов. Была пасека, довольно немаленький такой был этот объект, и довольно большое количество там братьев. Вот, так что здесь...
И там святой источник его находится.
Да, источник – это отдельная история. Их, он не один, их довольно много. И вокруг монастыря, и вокруг Звенигорода.
И даже в Троице-Сергиевой Лавре есть источник.
И даже в Троице-Сергиевой Лавре, да, есть именно вода, появившаяся благодаря молитве именно нашего святого. Ну, так нашего, потому что это мы живем здесь благодаря его молитвам, молитвам преподобного Савва Старожевского. И вот этот скит преподобного Савва и вот здесь на картинке монастырь. Вот два таких места, куда паломник, ну и вообще просто желающий увидеть эту красоту, может посетить, приехать и получить массу положительных эмоций.
Ну вот то, что мы сейчас видим на этой фотографии, то, что сейчас лицезреем этот монастырь в зимнее время, все это можно отнести к 17 веку, когда неожиданно царь Алексей Михайлович вдруг проявил невероятный интерес к преподобному Савве. Насколько мне известно, у него было больше 200 икон Саввы Старожевского в его палатах и покоях не только в Звенигороде, но и в Москве. И называл этот монастырь собственным государевым богомольем. Что случилось?
Да, это интересная очень история, летопись, и не только монастырская, но можно сказать, так как в этой летописи вольно или невольно принимал участие первое лицо, то есть царь Алексей Михайлович. А история такова, в этих лесах, в этих местах, где находится монастырь преподобного Саввы, много водил зверя, ну, в то время это само собой, разумеется, не было такой застройки, но и в настоящее время, несмотря на многочисленные появившиеся строения и небольшие поселки и так далее, здесь все равно очень много, так сказать, и зверя, и лисы бегают, и лоси, и, ну, и так далее. Почему об этом я говорю? Что в связи с этим сюда приезжал царь на охоту. Вот, и вот случилась такая история, что царь пошел на охоту. Соответственно, это было целое мероприятие, то есть это была целая свита, соответственно, к этому готовились. И вот они вышли на охоту по разным источникам. Вот неожиданно на царя вышел медведь, шатун. Судя по всему, это было зимой. И царь, вот как-то он то ли отстал от свиты, летопись не приводит подробностей, но его встреча со зверем, тем более с медведем, он как-то оказался один, даже без особого вот снаряжения. Ну, умалчивает летопись, почему так получилось. Выход медведя на человека, соответственно, человеку ничего хорошего не обещает. И царь, вот как написано в летописи, приготовился к смерти. Но неожиданно из этого же леса появляется святой, появляется старец, убеленный сединами. И при его появлении медведь убегает. То есть даже есть свидетельство, что этот святой как-то сказал что-то или как-то воздействовал на этого зверя. Медведь убегает, и царь понимает, что с появлением именно этого человека, этого отшельника, он получает спасение от неминуемой такой смерти от дикого зверя. Вот, а этот отшельник уходит в лесную чащу, а да, спрашивает, царь спрашивает его имя, какое твое имя. А тот говорит, что имя мое Савва. И когда царь возвращается в обитель и спрашивает у игумена, есть ли какой-то неизвестный подвижник или отшельник вот при монастыре с именем Савва, то настоятель говорит, что давно не постригали они в монахи с именем святого Саввы. И вот царь понимает, что ему явился сам преподобный Савва, избавил его от смерти. И, собственно говоря, тут дело даже не в том, что царь был благодарен за избавление его от смерти, но так как он был не просто частное лицо, физическое лицо, но возглавлял государство, и он его возглавил после, ну, уже второй по династии Романовых, после этого смутного времени, когда России угрожала опасность вообще исчезновения и колонизации другого народа, другой веры, поляков и католичества. И все это смутное время было совсем недавно. И вот это избавление от смерти его, как первого лица государства, оно, конечно, вселило в него уверенность, что преподобный Савва не просто как бы избавил его от смерти, но покровительствуя ему, избавив его от смерти, покровительствует ему как первому лицу и покровительствует, соответственно, и государству российскому. Поэтому его почитание преподобного Саввы – это не столько как бы благодарность как просто человека физического, но именно как государя, который склоняется к этому святому и как бы склоняется к этому святому и благодарит его за избавление от нового смутного времени в государстве. Вот такая вот история. И благодаря этому событию, благодаря вот этому избавлению, царь проникается такой прям любовью к преподобному Савве, почитает его, и начинается вот такое, можно сказать, монументальное строительство. Царь поручает этот монастырь украсить и отстроить заново в камне. Здесь появляется несколько кирпичных заводов. Сюда свозится и появляется много мастеров. И буквально за 2-3 года здесь отстраиваются и стены, и башни, их было 7. Встраивается звонница. Вокруг, все строится вокруг уже существующих соборов в честь Рождества Божьей Матери. Здесь появляется дворец, где царь проводил достаточно много времени, и палата его царицы Марии Ильиничной, соответственно, братские корпуса. И, в общем, вот весь ансамбль монастыря, который мы видим вот на этой фотографии, это труды, молитвы и благодарения царя Алексея Михайловича.
И колокола начинают лить вовсю.
И колокола лить, причем колокол – это вообще отдельная история, мы можем посвящать не одну передачу. Колокол, 35-тонный колокол, был отлит по поручению царя, и царь не просто поручил этот колокол отлить, но и зафиксировал на этом колоколе, на его внешней стороне, очень такую зашифрованную надпись, которую не могли расшифровать в течение, по-моему, 300 лет.
И, почти 200, да.
Да. То есть он еще очень был талантливый человек, не просто руководитель, но еще был очень обладал многими такими способностями, очень был образован для своего времени. Ну и, соответственно, колокол, он звенел, это был просто такой звук. И, собственно говоря, благодаря, наверное, уже этому появившемуся колоколу, Звенигород получил на гербе именно это изображение колокола.
Говорили, что он входил в пятерку самых не только звонких, но и самых тяжелых и больших колоколов в мире.
Да, да. По поводу звона, это да. Ну, естественно, в то время не было таких шумовых эффектов, как в современное время. Здесь не было ни машин, ни самолетов, но тем не менее свидетельство, что этот звон этого колокола можно было слышать на подъезде к Москве.
Да, вот.
Очень, ну, в общем, много было свидетельств. Сюда приезжал, соответственно, сразу скажу, что этот колокол исчез в 41-м году, перед тем, как немцы подошли к Москве, его начали снимать, и он сорвался, и, как говорят колокольные мастера колокольного литья, умер. То есть вот в 41-м году колокол погиб, этот, и, соответственно, уже новый колокол, он, к сожалению, не смог повторить всех особенностей того колокола. Но вот дореволюционные свидетельства, сюда приезжали многие люди музыкального образования, например, приезжал сюда Шаляпин и звонил в колокола.
Да, да, да.
Да, и, вот,
и пел с колокольни.
И пел с колокольни.
И говорил, что слышен этот звон колокола чуть ли не в Москве.
Да, да, именно вот, вот эти вот восторженные свидетельства, они, ну, вот говорят о том, что это был уникальный колокол. Надо сказать, что в настоящее время есть такая идея вот восстановить тот самый колокол. Именно и по звучанию, и по внешнему виду сохранились описания его, сохранились вот, рецепт его изготовления. Вот надо сказать, что в настоящее время по, соответственно, молитвам преподобного Саввы, по молитвам братьев, начинается вот такая программа по изготовлению колокола. Того самого, который был вот дореволюционный, чтобы сделать полностью его такую копию. Но пока это такая, такое дело еще только в самом начале. Но как вот воля Божия будет, будем надеяться.
Ваш монастырь пребывало очень много из самых известных людей России, Руси и России. Ну, во-первых, почти все руководители государств, если так можно сказать, цари и императоры, почти все здесь были, императрицы тоже. И были много очень известных великих людей, деятели культуры, науки и так далее. Что их сюда могло влезти, так сказать, что влекло их? Потому что вообще-то это был самый ближний к Москве такой из выдающихся монастырей. Троица Сергиева Лавра, конечно, почитаемая, но она была дальше по расстоянию. Может быть, это их привлекало? И вообще запад Москвы, многие люди здесь селились. И почти до 21 века, так сказать, он завораживает умы людей. Ведь у вас же очень много гостей. Как ни приедешь, всегда много народу.
Да, вот этот вопрос, что привлекало паломника или туриста 100 лет назад в наш монастырь, вопрос возникает, исходя из менталитета современного человека. И, надо сказать, исходя из менталитета человека неверующего. Вот, и человек, который не обращен своей жизнью, своим умом, своим сердцем, не обращен к Богу, то и он посещение святого места ставит в одну линейку с посещением музея, с посещением какого-нибудь развлекательного места, театра, кинотеатра, с посещением какого-то места, где можно получить какой-то знания, какую-то
такой
информацию.
Weekend,
да,
такой,
да, то есть провести время. Дни, да. Провести время, да. Провести время и по церковному, как бы, ну, провести его в праздности. Ну, вот у меня есть свободное время, как его чем заполнить. А вот с этой точки зрения сказать, что привлекало в монастырь, ну, это значит не сказать ничего. Поясню. Человек до революции, до этого страшного события в нашей стране, он был верующим, и посещение мест такого плана, то есть монастырь или храм, или место явления там, иконы, явление какого-то святого, где, соответственно, конечно, появлялась церковь и так далее, это место, которое человек посещал, желая приобщиться вот к этому действию, к этому событию, к этой святыне. Что значит приобщиться к святыне? Человек, обращенный к Богу, если так обобщить, обращенный к свету, видит свое недостоинство, видит свою, как бы, находящуюся внутри него тьму. В этом смысле человек, который видит свет и хочет, обращается к свету, он не то что заинтересован, но желает осветиться, очиститься. В этом смысле посещение места такого, как монастырь, в данном случае нашего монастыря, это желание приехать и приобщиться к святыне, очиститься от грехов, которые тяготеют на сердце, которые помрачают ум, которые все вместе это делает человека как бы невольно, духовно, слепо, глухонемым, чтобы от всего этого отрешиться и получить исцеление духовное, чтобы очиститься от этого мрака благодаря подвигу того человека, который это место осветил и который это место построил, то есть святому, в данном случае преподобному Савве. То есть это паломничество, в буквальном смысле паломничество, труд, который принимали на себя люди того времени. Это был труд, в основном это было паломничество пешее. Люди шли к местам святым не просто для развлечения, удовольствия, а это был труд, это был подвиг, это был воздержание, которое простиралось на вот такой пеший поход. Соответственно, люди старались во время паломничества поститься, то есть воздерживались в еде. Не обязательно, что это было именно постное время, а накладывали на себя такой пост. И вот этот труд, он был как бы, не как бы, а был приношением Богу, приношением Божьей Матери, приношением тому святому, к которому человек шел. Человек принимает решение и идет к святому месту, паломничает, не только исходя из своего желания, не только исходя из своей воли, но в этом прослеживается и воля Божия, когда Господь вот призывает человека, когда за молитвы его близких и даже и не столько живущих, но бывает, и, как правило, бывает за молитвы усопших родственников, которые были близки к Богу, которые были близки к церкви, за молитвы вообще всех ближних, к человеку, человека касается вот такое желание, касается благодать, и человек вот испытывает желание и приходит на святое место, в данном случае к нам в монастырь.
Вот мы призываем наших зрителей не просто прогуливаться, не просто туристами приезжать в монастыри, не посещать храмы, а все-таки подготовиться и стать настоящими паломниками. Молитва, пост и покаяние способствуют этому. Спасибо, отче. У нас в гостях был игумен Стефан, духовник Савино-Старожевского монастыря, руководитель издательского отдела обители. Мы поговорим немножечко об этом в следующей передаче. Спасибо вам, что вы пришли к нам в гости.
Спасибо.
Всего вам самого доброго.
Спасибо. Да. Помяни Господь.